Андрей Дьяконов и Дмитрий Кузнецов. Сергей Жаров.
Часть пятая.
Регент-пулеметчик. В годы Гражданской войны Жаров служил в Донском пулеметном полку. Вот как вспоминал о нем в своих записках бывший полковой священник протоиерей Михаил Васильев. Много уплыло из памяти с того времени, как Сергей Алексеевич Жаров впервые появился среди офицеров Донской армии. Был он искусным пулеметчиком и в то же время аккуратно и талантливо исполнял обязанности полкового регента. И таким образом был и моим ближайшим сотрудником. Великая война захватила Жарова, и он вступил в ряды действующей армии. Окончил затем курсы по специальности пулеметчик. Впоследствии, когда прибыл на непокорный Дон, был зачислен в пулеметный полк конструктором. В этот полк был зачислен и я. Познакомились мы с Жаровым далеко от родного города, на Кубани. Из приказов по полку я узнал, что он был назначен моим ближайшим сотрудником, регентом. Не теряя времени, прямо из штаба, по пути к своей квартире, зашел я к нему. Инструктор Жаров вел урок со своим взводом. На столе были разложены части пулемета. Говорить тогда со мной он долго не мог. Через несколько дней после этого я отправился к нему на спевку. Готовились к Великому посту. Жаров собрал певцов, но спевки закончить не смог. Прибежали из штаба с приказом выступать в поход. Помню отдых около разбитой снарядами железнодорожной станции. Была суббота, и нужно было совершать всеночные бдения. Солнце уже зашло, но темно не было. Светила луна. В небольшом садике около станции установили где-то добытый престол для Святого Креста и Евангелия. Приступили к служению. Собралось много молящихся. Кроме нашего полка, здесь расположились еще другие части. Слышно было, как вдали рокотали орудия, а мы неспешно, чинно творили вечернюю молитву. Тихо, стройно пели наши певцы со своим регентом. Слышны были вздохи молящихся. И когда запели «Хвалите имя Господне», все разом опустились на колени. Какая это была возвышенная молитва! Как пение хора хватало за душу! Как Жаров уже тогда умел овладевать сердцами молящихся! В чем было его искусство? Хористы у регента тогда были случайные офицеры из музыкальной команды, полковые писаря, сегодня одни, завтра другие. Но Жаров почти без спевок и приготовлений умел заставить свой хор петь стройно, проникновенно. Жарову удавалось объединить в единое целое всех этих новичков, и их голоса сливались в общую гармонию. Тогда уже в малом чувствовался большой художник, который из ничего создавал умиляющую красоту, что согревало молящихся, примиряло со всеми невзгодами, заставляло забывать близость опасности. В один из воскресных дней среди единственной улицы какой-то немецкой колонии мы по обычаю установили столик и приступили к богослужению. После прочтения Евангелия неожиданно по всему расположению полка противник открыл артиллерийский огонь. Снаряды неслись над головами собравшихся на молитву. Ни на мгновение не прекратилась служба. Жаров спокойно продолжал пение «Символ веры» и до окончания службы не ускорил темпа. Исполнил все, что нужно. А через четверть часа назначенный приказом дежурным части полка, выступил на указанные позиции. Уже в другой роли Жаров, выравнивая свой взвод пулеметчиков, направился к своему месту. Полуостров Крым. Осенью 1920 года в Крыму остатки Белой армии вели последние ожесточенные бои на разрозненных участках фронта. Жаров в это время служил пулеметчиком в 3-й Донской дивизии Донского корпуса. Его отряд был сильно потрепан, многие однополчане погибли. Любимый конь, высокий поджарый донец, с белой вызвездью на лбу убит. А сам Жаров попал в плен в крохотной крымской деревушке. Выжить ему помог маленький рост и детская внешность. Красные приказали пленным раздеться до нижнего белья и выстроили их вдоль оврага. Бледный, исхудавший, сбритый после болезни головой, Жаров упал на землю, закрыв затылок руками, и стал ждать смерти. Он был так напуган, что даже молиться не мог. Казаков не расстреливали, рубили шашками. То ли жалели патроны, то ли так мстили за своих погибших товарищей. Когда дошла очередь до Жарова, и над его головой ярко блеснула на солнце занесенная шашка, кто-то заливистым басом остановил поднятую руку. «Пожалей мальчишку, совсем мозглявый, пусть живет». Красноармеец, занесший шашку над Сергеем, остановился. Жаров был последним уцелевшим из пленных казаков. Коник, пощадивший его, поймал ногой стремя, крепко вцепился в луку и молниеносно вскинул свое молодое крепкое тело в седло. Конь, пеня и гоняя во рту мундштук, словно играющийся, заходил вокруг Жарова, стараясь не наступать на трупы. Еще несколько секунд конноармеец раздумывал, что делать с плененным мальчишкой. А потом резко развернул коня и поскакал в степь. Остальные красноармейцы последовали за ним, пустив коней сначала переменным алюром, а затем машистой рысью. Жаров остался один среди порубленных казаков товарищей, пока его не подобрала старушка из местных жительниц. Она отвела его в хату и долго причитала, как такого маленького взяли на войну. Ей было невдомек, что она гладила по головке казачьего офицера, положившего своими меткими пулеметными очередями не один десяток красных. На следующее утро в лохмотьях, в грязном нижнем белье, Жаров отправился на поиски своей части, но ее не оказалось на прежнем месте. В степи его остановил казачий разъезд. Казаки долго не хотели верить, что перед ними не простой казак, а казачий офицер. Однако отвели в часть, где вскоре выяснилось, что Сергей Алексеевич Жаров – хорунжий и знаменитый регент 3-й Донской дивизии. Так он снова оказался в строю и продолжил борьбу с советской властью. К этому времени Жаров владел почти всеми пулеметными системами. И уж если сам что-то освоил, то мастерски мог передать свои навыки и умения другим. Между тем дела у командующего белым движением на юге барона Врангеля шли все хуже и хуже. Непрерывного фронта не существовало. Донские казаки рассредоточились между двумя выходами из Крыма – Перекопским перешейком на западе и вдающимся в Севаш Чангорским полуостровом на востоке. Донской казачий корпус медленно, но непрерывно отступал к Черноморскому побережью и был сильно деморализован. Поэтому на Жарова возложили еще одну особую миссию – казачьими песнями поддерживать боевой дух донцов. Но сделать это было почти невозможно. Красные превосходили белых в численности бойцов не менее чем в 5-6 раз. Ввиду явного превосходства план красного командования сводился к следующему – окружить основные части противника в Северной Таврии и не дать им уйти в Крым. 28 октября 1920 года красные начали массированное наступление с целью полного окружения и уничтожения противника. В результате многодневных ожесточенных боев белые начали отходить к портам, где уже были приготовлены и распределены между частями пароходы для погрузки и отправки в Константинополь. Донские казаки отступали в полном порядке, с оружием в руках, не теряя связи между собой и штабами. Частям Донского корпуса была назначена для погрузки Керчь. Прикрытие эвакуации обеспечивал легендарный генерал Яков Александрович Слащев, один из героев пьесы Михаила Булгакова «Бег». По казачьим полкам был разослан приказ, где точно указывалось, когда, в каком порядке и на какие пароходы грузиться. Третья Донская казачья дивизия должна была занять Екатеринодар и разместить на нем более 7 тысяч человек, в том числе большое количество раненых. С рассветом 15 ноября началась погрузка. В порту играл военный духовой оркестр. Но кроме Жарова на бравурные марши никто не обращал внимания. В ночь на 17 ноября все части были погружены на суда, и караван тронулся в путь. Покинувший Крымский берег вместе с Сергеем Жаровым подъясаул Николай Туроверов посвятил этому событию стихи. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он пылыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда».
Главы из книги Андрея Дьяконова и Дмитрия Кузнецова «Сергей Жаров» читал заслуженный артист России Евгений Баранов. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.